Я сегодня буду говорить на тему возвращения блудного сына. Когда я проповедовала у себя в церкви, в Пустоваровке, один подходит брат и говорит: «Да я уже 10 раз эту притчу читал». Я не меньше читала ее. Я вам хочу сказать, я вот села, посчитала, что я 32 года с Господом. И за 32 года я думаю, что, ну, может, 3 раза я прочитала точно. Я не буду говорить, сколько... Но каждый раз эта тема для меня открывалась совершенно по-новому. Когда у меня были маленькие дети, я читала притчу о блудном сыне, я вообще ее к себе не относилась. Это не для меня. Это для тех, у кого уже дети не слушаются, те дети, которые уже ушли в сторону, или наоборот, какие-то в доме непонятные вещи происходят. Вот когда уже подросли дети, и я перечитывала, и я посмотрела, думаю, ну это точно про моих уже детей там пишут. Когда какие-то обстоятельства приходили в мою жизнь, я смотрела еще по-другому. И сегодня я хочу, когда мы будем читать 15 главу Луки с 11 стиха, там 3 притчи о овце, о драхме и о возвращении блудного сына, я очень хочу, чтобы мы посмотрели ее с той позиции, которую Бог мне показал. Когда я читала, в этот раз Бог мне конкретно сказал: это зеркало, в которое ты видишь себя, свою семью и свое отражение. И никогда не думала, что эта притча будет моим зеркалом. И что на истории одного человека я увидела, буду говорить за себя, может быть, кто-то видел и раньше, свою жизнь. История одного человека, как этот мир легко манит нас, как этот мир разные вещи подкидывает нам, за которые мы хватаемся, и этот мир при этом красочно все разрисовывает, и у нас появляется грех, о котором мы считаем, что это не грех, желание просто стать взрослым, отделиться, и моя жизнь станет еще лучше. Прежде чем я начну считать, я просто хочу продолжить маленьким примером своей жизни. Первое желание у меня стать взрослым было, когда я закончила школу. Я кричала «Ура!» до такой степени, до хрипоты. Наконец-то я могу делать, что хочу. Вот для меня это был, то есть, вот взрослая я. Когда я выходила замуж... Мама моя говорила такую вещь: ты бы немножечко еще погуляла, посмотрела на этот мир, а может, это не твоя судьба, ты бы, ну как бы то еще чуть-чуть повзрослела. И я сказала: мам, ну это же моя жизнь, я хочу так, ну мам, ну хочу замуж, и все, отпустите меня. Моя мама сказала: иди, я не буду тебе мешать, чтобы я не была виновата. Я думаю, многие так говорят своим детям, или может быть не детям, а нашим родственникам, мужьям, женам: иди, хочешь, ну иди в парикмахерскую, ну иди покрасься в рыжий цвет. Пришла, говорит: Господи, у меня пожар на голове, а можно я пойду перекрашусь? Ну иди перекрасься. То есть разрешили увидеть свою глупость. Вот когда человека отпускают, слава Богу, что людей есть где-то прозрение, и они возвращаются, чтобы что-то поменять. Но когда я вернулась домой, вышла замуж, побыла у мужа и решила жить у мамы. Мама сказала такую вещь: а я же тебе говорила. Ну ладно, и слава Богу. Знаете, мудрость в чем была? Никто меня не побил, никто меня не каждый день не гнобил о том, что я поступила по-своему. Сегодня Господь точно так же поступает с каждым, кто возвращается к Нему. И я сейчас хочу прочитать, чтобы мы могли дальше продолжить эту тему. Знакомый нам текст, 15 глава, 11 стиха. Еще сказал: у некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу: отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. И когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел и пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и перед тобой. Я пока закончу на этом. Смотрите, у человека появилось желание отделиться. Просто желание: я буду независимым, моя жизнь будет, наверное, лучше. И никто ему не помешал, абсолютно никто ему не помешал. Хочешь сына? Возьми. Но иногда и в сегодняшнее время мы точно так поступаем. Многие люди так поступают, и в своей жизни я так поступала. Я сама себе думала: но это же моя жизнь, она принадлежит мне. ну это же мне уже 18 лет, и я хочу замуж. Ну это же я уже такая умная, я же могу уже жить. Даже не задумываемся, когда мы говорим «это мое», когда сын сказал «отдай мне», то есть то, что мое уже, в это время закрадывается грех в сердце человека, потому что ничего он не приобрел в этом мире, ничего он не построил, он даже не знал, как отец, то есть старт с чего был, как он наживал это имение, как это было. Дети, когда уходят, они даже не думают, как родители заботились о них, как они вкладывали в них, что стоило, когда они по ночам с температурой были, когда они учились в школе или в институте, они вкладывали финансы, они не задумываются. Они говорят, это мое. И это самое страшное. Это грех потихонечку вошел внутрь. Когда мы заявляем, ну я же закончил институт, у меня шикарная работа, это мое. Или это богатство, это мое. Слушайте, Господь говорит, я сегодня заберу это все, то есть твое дыхание. Где ты будешь? Благодаря мне я дал тебе жизнь, я вложил в тебя эту мудрость, я благословил, потому что дети – это подарок от Господа. Не от того, что я захотела или кто-то захотел. Бог в свое время благословляет именно тем, что принесет нам благословение. Но мы почему-то быстренько присваиваем себе. И неоднократно было предупреждение. Но почему-то мы, я за себя думаю, ну такую мама ерунду говорит. А какой взрослой жизни она может говорить, если я уже взрослая? Какая же еще взрослее может быть? Но ты был возле мамы. Ты жил хорошо, тебе было хорошо. И тут вдруг пришла. И только сейчас я понимаю, что когда мир нам подкидывает разные приманки и украшает, и нам кажется, ну что могут эти старики? Ну что они видели? Вот сейчас мы современные, все вокруг так хорошо. Вот я им пойду и докажу. На примере этого сына он пошел. И Господь разрешает отдалиться. Он хочет посмотреть, что ты будешь делать с отец взрослой жизнью. Родители разрешают. И я хочу вам сказать, моя мама сказала одну такую вещь. Когда ты уехала, она мне сказала, а потом я увидела, они с папой плакали, обнявшись, стояли, плакали, потому что я уехала в Сумы, я не была возле них. И я понимала, мама не могла мне больше ничего сказать, но она позволила взять вот то, что ты попросила. Иди, вот иди, посмотри, что с этого получится. И Слово Божие говорит, Псалом 72, 27 стих. Ибо вот удаляющиеся себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. И дальше в Деяниях 17 главе Господь говорит, что если вы даже и удалились, то не затягивайте это время, потому что слово «хочу, хочу» оно может не состояться. Ну вот я еще завтра, и я приду, я хочу уже вернуться, я не хочу в этой компании быть, я не хочу там находиться. Но так человек и не пришел. А Бог стоит рядом, и Он говорит, дабы они искали Бога, ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Господь стоит рядом. И каждое промедление – это могила, я хочу вам сказать, потому что Бог или родители, они приготовили для нас что-то прекрасное. Они хотят нас видеть счастливым, благословенным. Господь хочет видеть нас успешным. Но мы этого не понимаем. И сегодня многие вещи, они не поменялись. Они точно так же работают в нашей жизни, в жизни наших родных и близких. И самый, конечно, быстрый способ – это подчиниться не человеку, а Господу. Слово Божие говорит в Деяниях, в 17 главе, в 27 стихе. Возвращайся, возвращайся, Бог рядом, только стоит сделать шаг. Я расскажу одну историю. У нас мой одноклассник Вова Чамата, он взял машину у отца. И вечером он посадил ребят, и они катались, ну, сколько хотели, пока бензин не закончился. И когда закончился бензин, они решили толкать. Он сел в машину, они его толкнули, и он с такой высокой горки поехал в дерево и разбил машину. Он не погиб, но он разбил. И когда все узнали, побежали к родителям, и он сильно переживал. И он к утру закончил жизнь самоубийством, то есть он не пережил. Когда дьявол говорит «не возвращайся», ты опоздал? Слушай, оставайся, тебя не поймут. Это могила, как я уже говорила. Мы лишаем себя того, что нас сегодня ждет, что Бог приготовил для нас. И мы тогда так переживали, и весь класс пришел, и, ну, кажется, машина, ну, что такое машина? Ну, вот этот страх нас удерживает. А что скажут? Мне понравилось место в 15 главе, в 15 стихе, где он написал: «Придя же в себя». Слушайте, это самый классный момент в нашей жизни. Даже если мне дома мама повыдергивает что-то там, даже если меня не пустят в дом сразу, если мне скажут: «Стой и думай», вот поставят тебя на колени, «Стой и думай», то лучше подумать. Если тебе уже сказали: «Привет, здравствуй, где ты была, дочка, где ты был, сын, где ты, возвращайся», это уже счастье. А наказание, оно же не вечное. Ну, постоишь полчаса там с кружкой в руке, когда, знаете, ставят там наказание. Ну, что-то еще скажут тебе. Ну, это же не самое страшное. Ну, заканчивается. И потом тебе еще торт купят. Потом тебя еще самое лучшее покормят. А потом скажут: «Слушай, пошли на шопинг. Ты же хотела кроссовки хорошие. Пошли, я тебе это куплю». Оценивается по-другому. Ни один родитель по-другому не скажет своим, а Господь тем более. Слушайте, Бог отдал своего сына. Если здесь теленок был зарезан для того, чтобы накрыть стол, Бог отдал сына, чтобы мы сегодня были самые счастливые, самые довольные. И я хочу сказать такую вещь, что сколько путей, которым мы отходим от Господа, это похоть, это разные вещи наши, столько путей и для возвращения. И в этот раз, когда я перечитывала эту историю, Господь мне показал эти пути. Конкретно, я думаю, вот для этого Вовы, который просто закончил так свою жизнь, запросто можно было вернуться одним путем, ты ушел. То есть закон родителей не был законом для тебя, они запрещали, оказывается. Он где-то какие-то там проводочки соединил, без ключей, папа спрятал. Но что сделал страх? Он забрал у него жизнь. И сегодня Господь нам показывает эти пути. Смотрите, когда он пришел к отцу, попросил у него: «Папа, дай мне имение». Как вы думаете, что у него через пару дней он попросил уже отдать его? То есть отец благословил. Как вы думаете, что заговорило внутри? Сомнение. А вдруг папа передумает и не даст мне? Сомнение. Дальше, когда он был при деньгах, все хорошо было. Он же гордый, наверное, пришел в самый крутой кабак, пришел в самую крутую гостиницу, развлекался. Гордость, пришла гордость. А дальше зависть. Есть такая зависть, мы прочитаем дальше. Она появилась уже у старшего сына. А дальше вражда. Вражда, она сравнивается как убийство, потому что ненавидящий брата своего является человек-убийца. Дальше у него было чревоугодие. То есть они любят ходить компанией, эти грехи. Они, знаете, когда берут в плен, то со всех сторон. И когда ты пошел дорогой неверии, что он сделал? Он пришел в себя, осознал, включил веру, вернулся дорогой веры. Сказал: «Что бы ни происходило, вот буду наемником, буду кем угодно у своего отца», но дорогой веры он вернулся. Когда была гордость появилась у него, какая дорога может его вернуть? Мы говорили, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Пришло смирение. Он сказал: «Я готов быть пастухом, я готов все, что у отца моего надо делать, я буду делать». И дальше, когда мы будем читать, я уже просто зачитаю эти пути, приходит вражда. Мы будем читать о старшем сыне. Вражда, он просто возненавидел своего брата. Это грех, это серьезный грех. Но Бог говорит, ты можешь вернуться просто любовью. Любовь покрывает все. Когда появилась зависть, слушайте, самый адский грех. Первая зависть была у кого? У Люцифера. Он позавидовал самому Богу. И сегодня, когда приходит зависть, люди завидуют. И это страшно. И одна женщина мне сказала: «Я белой завистью вам завидую». Я помню, когда-то один из пастырей говорит мне, я тоже такое имела неосторожность сказать, говорит: «Ой, я завидую, вы такой успешный». Он говорит: «Не говорите завидовать», говорит, «я радуюсь за вас». С тех пор я уже больше 15 лет говорю, я радуюсь. Но зависть – это на самом деле серьезная вещь, потому что первая зависть была Люцифера. Он позавидовал Господу. И где он был после зависти своей? И дальше чревоугодие и распутство. Мы видим, что это тоже грех. И если мы вернемся дорогой быть довольным всему, что мы имеем, то это будет то, что нам надо для нашей жизни. И я дальше хочу немножечко еще прочитать о старшем сыне, 25 стиха. То есть мы видим, что отец радовался, мой сын был мертвый, он ожил, он дал ему перстень, вернул символ власти Духа Святого, то есть освящение, белые одежды, все. Но что делает в это время сын? Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец свой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Слушайте, я не думаю, что он был здоровый. Скорее всего, здоровья там уже не было, пропито было все про где-то Петра. Одежда точно такая же, истрепанная, потому что там, где он пас этих поросят, вряд ли там была сауна где-то помыться. Но он ему говорит, что он был здоровым. А здоровье в том, духовное было здоровье, он видел искреннее покаяние. Он видел, что сын его по-настоящему покаялся. Я знаю одну историю, живую, настоящую, которая буквально недавно произошла. Когда родители пытались за сына покаяться, когда родители все время сына толкают, вот иди туда, вот брось эту компанию, ну вот уходи оттуда. Как вы думаете, он послушался, он пришел, он покаялся и пошел снова в компанию. Как вы думаете, это было искренне? Не было искреннего этого. Потому что Господь увидел желание сына. Не отец бегал его, искал, где он сидит, в каком кабаке. Сын сам пришел. И когда старший увидел, он рассердился и не хотел войти. Отец же, войдя, звал его. Слушайте, в нем пришла ненависть. Незаметно, незаметно, будучи верным отцу, как он говорит, но он сказал отцу своему, вот я столько лет служу тебе, никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое, смотрите, сын твой, не говорит, брат мой, пришла вражда. Свое с блудницей, он пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал, сын мой, ты все со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, а жил, пропадал и нашелся. Слушайте, часто бывает так. Мы ходим в церковь, мы христиане все, мы 30 лет с Господом, я буду говорить за себя. И тут я же столько служу, я же столько стараюсь, я же столько всего. И незаметно, когда я вижу, что у кого-то падал, его подняли, и все начинают вокруг хороводы водить. Ты, может, водички, ты, может, чай. Брат, а у тебя рваная кроссовочка, мы сейчас тебе дадим. А в чем ты нуждаешься? А давай тебе ремонтик в доме сделаем. И тут служитель Божий начинает возмущаться. Что же вы меня не заметили? Точно так же и говорит сын. Ты что меня не заметил? Я все время с тобой. Слушайте. И незаметно он переступил и пошел не по дороге, а снова желание, непослушание и ненависть брату, вражда, зависть. Это самое страшное, что может быть. Радости не было в том, что твой брат, он сегодня сидит рядом. Я хочу сказать, у нас в церкви тоже такая история была. Знаете, приходит человек, в него вкладывается, стараются все, что лучшее. Я не говорю, что с пищи, а с духовного времени мы тратим все. И потом этот говорит, ну все, я пошел, давайте что вы тут. Потому что я чувствую, что здесь что-то не то. Вот я хочу свободы. И когда уходит на эту свободу, ты видишь, что все плохо. Ну, вы думаете, что я сразу кинулась, давай, думаю, я буду ездить, я буду посещать, я буду там каждый день стоять и молиться за него. А я сейчас приняла решение. Мы поехали один раз с Леней, проведали, купили гостинцы, заехали, он поблагодарил, все хорошо было. И все, и на этом конец. Мы молимся, и я сейчас жду. Я жду сейчас, по вере, что он придет. Это будет искреннее покаяние. До тех пор, пока я его привезла, посадила, он на служении побыл, аллилуйя, сказал, и счастливый снова пропал, ушел, он еще не наелся того, чего он должен был наесться в этом мире. Приманки очень сладкие, очень. Хотя люди не понимают, что самая сладкая жизнь – это в Господе. Здесь и забота о тебе, ты здесь и под покровом, здесь на тебя дождь не капает, потому что рука Божия, она огромная над тобой. Ты не будешь нуждаться ни в чем, ни в еде, ни в одежде, ни в чем. Так самое главное, Дух Святой тебе же каждый день будет подсказочки делать. Слушайте, когда ты в школе, тебе шпаргалку кидают, ты счастливый. Подсказали, слушай, какой вариант? Не тот. Смотришь, кто ж твой вариант пишет, чтоб кто? Бог тебе каждый день эти подсказки говорит, только научись его слушать. Будет у тебя все хорошо. И я хочу сказать, и вопрос как для меня был, и как вот для каждого из вас, какой самый сложный для христианина урок или этап в жизни? Вот это вам подумать, а я себе ответила, успех. Самый сложный, только приходит успех, все ордена, все медали, хочется повесить там, где они даже не помещаются, хоть на подушечку, но рядом поставить. Посмотрите, это моя заслуга. Да нет заслуги. Знаете, сегодня, если бы Господь Соломону не дал мудрости, мы бы не увидели тех заслуг. Если бы Господь Иезекии не добавил 15 лет, он бы этой славы не увидел. Но у одного и второго была проблема. Тот нарушил закон Божий, ну и женился не на тех, о ком говорил Господь. А Иезекия, что? Начал хвастаться своими богатствами. И то же самое закончил плачевно. Неважно, как мы начинаем, как мы заканчиваем. Вот этот успех, он многих людей портит. В том плане, что люди перестают даже ценить то, что это Господь. Просто Бог вложил. И самые большие катаклизмы, катастрофы на земле не так наносят много ущерба людям, как мы сами. Когда мы принимаем решение, что я могу жить без Бога. Смотрите, Господь создал рай. Прекрасное место. Свободы. Ни о чем не заботьтесь. Имейте все. Вышло так, что люди согрешили. И тут бы, кажется, понять логично, что два рая быть не может. Рай только там, где есть Бог. Там, где Бога нету, там рая нет. Но дайте мне самому. Дайте мне самому пройти этот путь. И я помню, когда-то, я не знаю, Люда точно, наверное, помнит, и Люда, когда мы в Лейпциге собирались, был Мельничук, который приходил, пел. Он пастырь церкви для слепых, где-то, я не знаю, у нас в Киеве. И он пришел и рассказывал такую историю. Когда к нему пришел успех, он хорошо пел, оперный певец, шикарно пел. И, то есть, он говорит, я так возгордился, что везде меня приглашают. И закончилось тем, что он утром встал, а у него нет голоса. Что он мне делал? Там и уколы ему какие-то делали, что-то еще там. То есть вкладывали в него специалисты все свои знания, ничего не вышло. И тогда он утром проснулся очередной раз. Он даже шепотом не мог говорить. Пропал голос. Он встал на колени, не зная Бога. Он покаялся, он принял Бога, сказал, я буду петь для тебя. И он пастырь церкви для слепых. Он поет. Потому что проповеди они могут слушать, ну, может, 10 минут. А дальше вот звучание музыки, это намного легче для таких людей. И тогда мы даже кассеты покупали с его песнями. Он писал много песен. Слушайте, пришел успех, и как мы ведем себя? Приходит успех в церкви. И мы хотим, чтобы этот успех видели все. Слушайте, когда от нас заберут Господа, вот это беда. Но когда нам не дадут кафедры, жить можно 100%. Главное с Господом. Служите там, где вы Богом поставлены. И пусть ваш успех украсит то место с Господом и прославится там, где мы можем быть. Я снова расскажу историю. Буквально на той неделе я распределяла, кто будет служение вести сегодня у нас в церкви. Потому что, думаю, вдруг я минут 10 опоздаю, чтобы оно вовремя началось. Получился такой разговор. Есть любимчики, поэтому им дают проповедовать. А есть тех, которых не любят. И у меня стоит такой вопрос. Слушайте, если внутри тебя есть Царство Божие, и на троне сердца Господь, а ты представитель, который славишь Бога, служишь Богу, кафедра нужна или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, знаете, самое... большая сила и помазание, когда люди заходят вообще в тайную комнату и молятся. Я уже сегодня вспоминала, когда стояла с Лесей, говорю, когда Иисус поднялся, вот этот же праздник преображения, мы евангелизировали, ходили, рассказывали людям, что такое преображение, что такое не просто яблоки посвятить. Можно, конечно, было бы их посвятить, там 365 дней, 365 яблок, но если высокосный год, минус одно яблоко, и кушай каждый день, и ты будешь здоровый, счастливый и благословенный. Но когда мы рассказывали о преображении, многие не знали. Слушайте, какое счастье. Иисус взял двух братьев, Петра, поднялся. Там Моисей, там Илья. Он преобразился, они увидели эту славу. Давайте поставим палатку, будем жить. И вообще прекрасно. Слушайте, вот такое преображение, оно не за кафедрой. Оно там, где ты молишься, там, где Господь с тобой. Потому что людям, я поняла, нужен успех. И когда заявляют, что это любимчик, а это не любимчик. Этого вы любите, а этого не любите. Как можно? Это говорит о том, что зависть. Живет зависть в церкви. Живет среди братьев и сестер зависть. Пусть Бог меня простит за это. Я буду говорить за то, что я вижу на том месте, где Бог меня поставил. Слушайте, самый страшный путь – это зависть. Как я говорила, это адский. Потому что он ведет в ад. Так поступил дьявол. Не имеем права мы так поступать. И у нас, как у верующих, мы всегда будем атак, под атакой. Мы будем все равно, конфликт этого мира, дьявола и Бога, и мы посредине этого конфликта, как воины, мы будем атаковаться по-любому. И опасность, она будет подстерегать нас везде и всюду. И защита одна единственная – это Слово Бога Живого и Его истина, и наши отношения с Господом. Тогда у нас будет такой иммунитет, что бы кто ни говорил, кто где ни проповедует, чтобы слава Господня сопровождала, потому что по-другому никак не будет. И путь к спасению. Я сейчас хочу прочитать Исаия, 55 глава, да, из 7 стиха. Если мы видим, что что-то происходит не то с нами, с нашими детьми, возможно, в церкви, возможно, родственниками, Исаия говорит: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу». Самый первый шаг – помочь человеку обратиться к Господу и самому бежать прямо туда, потому что мы все равно подвергаемся каким-то атакам, нападкам. «Он помилует и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Божий путь – это благословенный путь. И сегодня мы говорим: ну я пришел к Господу, Бог меня спас, и я же Его дитя, Он должен мне. Я хотела бы спросить, когда дети подходят и говорят родителям: вы должны мне, как вы думаете, что вы отвечаете на этот вопрос? Знаете, когда я не читала эту еще притчу, и когда ко мне приходил там кто-то из сыновей: мама, ты должна мне это купить, я чувствовала себя виноватой. Ущерб нанесла ребенку. Я же должна ему. Слушайте, мы должны правильно научить детей. Мы должны правильно научить их, чтобы они не убегали из дому, чтобы они, если так и произошло, могли вернуться, чтобы пропасти это не было, чтобы хочу вернуться, хочу, хочу, завтра хочу, и не успел вернуться. Вот что мы должны научить их. И, конечно, быть милосердными. Здесь показывается, вот сын такой, отец милосердный. Мы не должны, знаете, в окно смотришь, ага, 3 дня не было, и уже лежит бита. Вот только зайдет, я сейчас покажу. Ты его прими в дом, прости его. Он пошел не теми путями, но он осознал, у него пришло прозрение. Прими его. Потом, возможно, ты ему скажешь, но сначала ты его накорми. Ты его одень, ты ему скажи, что ты мой сын, что ты Гайдаренко Саша мой сын, что ты не Шевченко Витя сын, а ты мой. И он, когда это почувствует, что ему захочется? Быть послушным до конца, потому что его простили. И не теленка, может, ты пойдешь целый Ашан закупишь и положишь перед ним. Бог отдал сына. Он не думал о том, как мы будем воспринимать это. Ему было больно, но он отдал. Что тот теленок? Что те рваные штаны? Я себя по сей день мучает вот такая у меня, знаете, хотя я уже, как говорится, как мама каялась, когда-то Андрей, Саша наш покойный, пошел рыбу ловить с Леней. И они идут в Пустоваровке, а там озеро, и очень много карасиков. А футболку, мы едем же на праздник, в гости ехали, только купила, еще этот не оторвала, ценник. Он взял ее вот так, наловил рыбу, а знаете, вот это жир с рыбы, чешуя, и запах не отстирывается. И я сняла эту футболку и оттрепала его. Прошло 2 часа, ему дали велосипед, он спускается и новые джинсы разрывает. Но сейчас бы я бы ничего не против. Здесь мода сейчас, чтобы побольше дыр было. Слушайте, и тут же надо... И у меня такая была горечь. А потом, когда я увидела, он зашел и плакал, я готова была себя что? Наказать. Точно так же. Не стоит. Не стоит. Не, ничего не стоит. Абсолютно. Жизни человека на земле. Я говорила, мы ничего не должны. Мы должны просто научить детей. И мне сегодня хочется, что, знаете, сказать такую вещь, которую я поняла для себя, что каждый прожитый день, он возврату и обмену не подлежит. Мы не сможем прийти и сказать, дай мне этот день назад, или дай мне, обменяй его, я его хочу прожить. Я не могу прожить, я только в примерах могу уже сейчас вспомнить, как было у меня. К сожалению, 2 сыновей нету. Много ошибок сделала, потому что не умела, а у меня соседка вообще... Хрусталь был очень модный, и разбили вазу, она там била по рукам, наказывала, я зашла, она так рассказывает, что ценность такая, самая великая ценность. Господь, который дал нам жизнь, и жизнь человека на земле. И я благодарю Бога за наших родных и близких, благодарю Бога, и думаю, что у каждого из вас все равно есть благодарность внутри, сказать спасибо бабушкам, родителям, дедушкам, не знаю, папам, которые вкладывались в меру своих сил. Возможно, чего-то они не понимали, потому что им никто не дал этого понимания, не прочитал Библию, не сказал что-то не то, что, чтобы... И, возможно, мы от них ожидали что-то другое. Когда моя мама покаялась, ей было 80 лет, через полгода она ушла к Господу, к покаянию привела ее Галина Андреевна. И она плакала. Она говорила, дети, я хочу попросить у вас прощения, что я вас не научила этому. Если бы она, может, возможно, раньше научила нас, может быть, я смогла своим детям раньше это передать. Но слушайте, когда мы сегодня знаем, мы должны благодарить Бога. Когда сегодня вот девочки сидят, сестрички сидят, и их детки сегодня стоят тут, они уже знают, как воспитывать своих детей. Даже если в их жизни что-то произойдет не так, я верю, что они их обнимут, они простят, они будут молиться за них. Поэтому пускай Господь нас обильно благословляет, независимости ни от чего. Я знаю, что многие читали, просто повторяюсь эту историю, эту притчу, многие читали, многие знают, но Бог мне открыл именно сегодня, на сегодняшний день так. И мне хочется, чтобы... У нас был не просто шанс, у нас есть огромная возможность сегодня вложить то, чего, возможно, нам не смогли. Потому что у нас есть великое, огромное, огромное, знаете, приобретение, сам Господь. И там, где сын говорил, дай мне мое, ему дал. Бог сегодня дал сына, он дал все. И как мы им будем распоряжаться сегодня? Как мы будем пользоваться тем богатством? Пусть Господь нас обильно благословляет. И я верю, дорогая церковь, что ни одна проповедь, которая, возможно, повторяется даже несколько раз, и ни одно местописание, которое мы читаем не один раз, оно надо, потому что перечитывать, познавать, потому что Бог каждый раз открывает его по-новому, совершенно по-новому. Пускай нас Господь благословляет в этом и дает нам мудрости, той премудрости, которую дал Соломону. Соломон имел огромное богатство, все, но, к сожалению, даже мудрость не помогла ему попасть туда, где Бог его ожидал. Причина одна. Мы думаем, что мы можем все. Но там, где нет Господа, там заканчивается рай. Там начинается жизнь земная, душевная, бесовская. Там ничего, там нету будущего. Мы просто давайте сохраним то богатство, что мы имеем. Это наше здоровье, это Господь, это наши дети, это время молиться, это время ходить на работу. Это все заслуга Божья, потому что Он вложил в нас это. Пускай это все умножится для славы Господней. Аминь, дорогая церковь.